Сейчас я буду продолжать проповедь, которую я говорил неделю назад. Это послание Ефесянам, основной текст, который мы исследуем. Третья глава, откройте. Тема этой проповеди о молитве. Как-то Иисус молился, и когда Он закончил, ученики обратились к Нему и сказали: «Господи, научи нас молиться». Они увидели в Его молитве что-то особенное. Его молитва, они слышали много молитв в своей жизни и сами молились, но в молитве Христа они увидели что-то такое, чего они не видели ни в молитве священников того времени, фарисеев, там, книжников, законников. Они увидели что-то очень особенное. И они не понимали, что это. Они не могли, просто наблюдая, понять, что это такое, чтобы самим это... Поэтому они обратились ко Христу: «Научи нас, как нам молиться». Мы хотим молиться так, как Ты. Мы видим, Ты любишь молиться. Мы видим, Ты стремишься молиться, даже когда Ты невероятно устал. Мы видим, как Ты ценишь молитву, мы видим, как у Тебя другая совсем атмосфера в Твоей молитве, как Твоя молитва наполнена жизнью. Мы хотим так научиться молиться. И именно об этом наша проповедь из молитвы апостола Павла, которая вот здесь записана, в послании Ефесянам в 3 главе с 14 стиха. Мы из этой молитвы можем научиться, как нам молиться. Я здесь увидел 7 таких характеристик, которые отличали молитву Павла, поэтому я назвал тему проповеди «7 характеристик библейской молитвы». И неделю назад я подчеркивал, что имеется в виду по словам «библейская молитва». Мы можем молиться самыми разными молитвами. Ну, вообще, если люди молятся чему угодно, каким-то там столбам или каким-то идолам своим. Есть христиане, которые пользуются, ну, или называют себя христианами и пользуются терминами христианскими, но они не молятся поистине Богу. Есть христиане, которые действительно рождены свыше, любят Бога, но молитва их не такая полноценная, не такая сильная, как в Библии описано. Поэтому как молиться так, вот, чтобы научиться от Христа, научиться из Слова Божьего, иметь такую богатую молитвенную жизнь? Молитвенную жизнь, которая была бы наполнена силой, она была бы эффективна, Бог бы отвечал на эти молитвы. И нам бы хотелось молиться. Ни для кого не секрет, что нам тяжело молиться. Мы боремся, у нас есть борьба относительно молитвы. Это не так просто много молиться в своей жизни. Когда проблемы, тогда нам легче, когда нет проблем, ну как-то нам тяжело, еще и с огнем молиться. Поэтому 7 характеристик библейской молитвы. И неделю назад я говорил, почему важна эта тема. Одно только хочу напомнить, что в молитве есть грандиозное благословение для наших душ. Не говоря уже о перемене, которая происходит в мире, да, или в нашей жизни по молитве, когда Бог отвечает. Но вот этот момент, когда мы соприкасаемся с Богом, наша душа наполняется такой Божьей благодатью, таким благословением, которое мы нигде не можем найти. Мы не можем это найти в отрыве от Бога. В молитве происходит просто, когда наша душа, она наполняется, она становится глубже, и она делает нас сильнее. Она утешает нас, когда нам очень трудно. Она ободряет нас, когда мы где-то вагаемся идти вперед. Она дает нам надежду, когда, кажется, нет никакой надежды. Она дает нам уверенность. Она дает нам какой-то стержень внутренний. Это то, что происходит в молитве. Она дает нам близость с Богом. Она дает нам возможность действительно, если так можно сказать, верой ощущать Бога. Действительно верой видеть Бога, что Он очень близко. У меня был особенный период до того, как я женился, приблизительно за 2 года до этого. Очень трудный какой-то период в жизни был, где-то год. Просто такая тяжесть периодически наваливалась на сердце. Много разных обстоятельств, разных причин было. И тогда Бог меня через эти страдания буквально прилепил к себе. И я понял, что я не могу находить утешение в людях или в решении каких-то проблем. Ну, я решал, я общался, то есть я жил, как все люди. Но когда я становился на колени или когда я начинал молиться Богу, и я учился этому, это не то, что так сразу... Чем ближе я был с Ним, тем больше моя душа была наполнена. Для меня сейчас это как маяк, на который ориентируется постоянно моя душа. Я очень ясно осознаю... что то, что я тогда ту глубину молитвенной жизни я испытал, и если сейчас совсем у меня по-другому жизнь строится, я знаю, куда мне возвращаться. Я понимаю, что там есть глубина, там есть вот эта удивительная благодать. И это трудно пересказать, но если кто-то испытывал вот такую близость с Богом, вы понимаете, о чем я говорю. И вы понимаете, что это невозможно заменить ничем. никакой даже христианской активностью. Это вот эта близость с Богом. И она дается в молитве. Поэтому нам нужно учиться молиться. Мы посмотрели несколько характеристик. Первая из них была, это то, что библейское учение мотивирует и формирует молитву. Когда мы познаем Божье Слово, оно учит нас молиться, оно ведет нас молиться. Чем больше мы убеждены, чем более ясным учение становится для нас, тем больше мы осознаем, что это невозможно выполнить, и поэтому мы бежим молиться, мы хотим молиться. Поэтому слово и молитва очень близко находятся. Это была первая характеристика. Вторая характеристика – это положение тела. Оно отражает и формирует состояние сердца. Состояние сердца – это очень важный момент в молитве. Состояние сердца человека, который молится. И в этом смысле, как в каком положении он молится, отражает его сердце и помогает его сердцу правильно стоять перед Богом, в правильном состоянии находиться перед Богом. И мы говорили, что в Библии описывает разные, и стоя, и павши ниц люди молились, и на коленях молились, и лежа молились, и где-то в любой ситуации молились, там, на ходу, совершая какое-то действие, молились. То есть разные-разные формы как бы, положения тела были. Поэтому мы имеем достаточную свободу в том, как мы должны молиться. Библейски мы имеем такую свободу. Но мы должны помнить, что эта свобода должна направлять наше сердце благоговеть, трепетать перед Богом, любить Бога. И еще третья характеристика. Мы говорили, что знание Бога определяет и окрашивает молитву. От того, как человек знает Бога, от того, как он наполняет Богом свою молитву, свой разум и выражает это в молитве, от этого зависит, какая у него молитва. Если он видит Бога величественным, грандиозным Богом, который способен все изменить, или Богом, который может быть очень близко к сердцу человека, как пастух, который найдет эту овцу потерянную, берет ее на грудь и несет, и так далее, и так далее. Когда мы познаем, какой Бог, это меняет нашу молитву. Сухие, поверхностные, мелкие молитвы у христиан, которые видят Бога сухим, поверхностным и мелким, у которых нет серьезного познания Бога. Еще так скажу, которые не растут в познании Бога. Речь не идет о том, что однажды как-то больше Бога познал, и это изменило все. Это, конечно, изменяет будущую твою жизнь. Но Бог безграничный, он бездонный, и поэтому расти в познании Бога – это то, что дает нам возможность библейски молиться. Действительно, когда молитва наша пылает, когда Бог пылает в сердце, пылает молитва к Нему. По-другому никак, другого варианта нет. Если Бога ты не познаешь, ты не можешь пылать в молитве. Твоя молитва рано или поздно станет сухой, безжизненной, религиозной, тебе не будет хотеть молиться, тебе нужно будет только себя дисциплинировать для того, чтобы молиться, заставлять себя, и заставлять ты сможешь не так много, и поэтому молитвенная жизнь станет мелкой и невзрачной. Бог – главный источник, который зажигает наше сердце бежать к Богу и молиться Ему. Это то, что мы изучили тогда, и сегодня мы еще посмотрим четыре характеристики. Четвертая характеристика – звучит так: содержание молитвы прежде всего высокое, но и обыденное. Давайте мы прочитаем этот отрывок, который мы сегодня исследуем, и параллельно мы еще будем смотреть Луки, там, где Иисуса просили научить молиться. Молитва Павла. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». И здесь уже было три характеристики. Я проповедовал об этом неделю назад. И вот теперь молитва Павла. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Здесь пропущено слово, но я когда-то проповедовал, чтобы. «Чтобы верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Смотрите, когда апостол здесь молится, и мы можем другие, конечно, молитвы его тоже посмотреть, мы видим здесь, что его молитва, она наполнена, это высокая молитва. Это не просто молитва, как некоторые молятся там за еду, это приблизительно выглядит так. Они, может быть, где-то в общественном месте стесняются помолиться, они так: «Господи, благослови». И вот такая молитва. Некоторые люди молятся за еду таким образом: «Спасибо, Бог! Приятного аппетита!» Я не говорю, что такая молитва неправильная, но когда люди, я слышу, часто так молятся, я понимаю, что это издевательство, это не молитва. Человек не способен просто действительно поблагодарить Бога за спасибо Бог. Ему нужно сосредоточить свое сердце, чтобы разобраться, о чем я здесь молюсь, почему я здесь молюсь. Что это не просто я делаю, потому что нужно так сделать. Что действительно моя жизнь зависит от этого. Бог дал мне пищу в моей жизни. Дети меня спрашивают, почему Бог не кушает? Я им несколько раз объясняю, они не могут понять. Не, ну почему он не кушает? Я объясняю, ну понимаешь, он независим, он не нуждается, в нем суть жизни. А нас он сделал такими, чтобы нам 3 раза в день, как минимум, проповедь звучала. Что если я не буду есть и пить, я умру, я зависимый, я нуждаюсь в ком-то. Я не могу сам по себе. И когда я сосредотачиваюсь, и я думаю о том, когда я благодарю за пищу, или что сейчас происходит, вот я сейчас кушаю, почему я кушаю. Немножко нужно сосредоточить свое внимание, и тогда ты совсем по-другому помолишься. Твоя молитва не будет, Боже, спасибо там. И давайте быстрее уже кушать. Или там некоторые люди, ну, есть масса шуток, да, что помоленная еда или нет? Помоленная, ну хорошо, давайте есть. И тому подобное. То есть это просто говорит о формализме, просто о том, что люди шутят на эту тему. Ну, это такая, может быть, не очень, можно сказать, особенная молитва или привычная. Есть другие молитвы, которые тоже не очень высокого содержания. Когда люди сосредоточены, их молитва очень страстная, и она приблизительно такая: «Дай мне то, что я хочу». У меня есть проблема, я хочу это получить. У меня есть вера, я верой это возьму. Бог, дай мне это. Это абсолютная манипуляция Богом. Это сосредоточенность на себе. Там нет никакой высоты. Там нет ничего. Точно так же молится любой безбожник, любой атеист, любой идолопоклонник в лжерелигии. Он точно так же молится. Он смотрит на своего идолка, и он понимает, чтобы этот идолок дал ему то, что ему нужно. Ну, нужно как-то особенно помолиться ему. Это как бы такая подачка, и потом этот идолок обеспечивает мне там финансовый прибыток, или там просто что, что меня там не убьют по дороге куда-то, или еще что-то. Ну, ладно, еще жертвы кое-какие можно подбросить. Там нет высоты, там есть абсолютная сосредоточенность только на себе. Причем на своих, я скажу так, в каком-то смысле низменных потребностях. Мы живем в мире, где душа абсолютно не ценится. Где то, что будет после смерти, об этом не нужно говорить, потому что это дискомфорт порождает. Поэтому о вечной жизни души давайте не будем говорить. О высоких потребностях нашей души давайте не будем говорить. Смысл жизни человека просто заработать, реализоваться вот здесь вот в округе, чего-то стоить в этом обществе, а о большем думать не нужно. Смысл, любовь – это там сексуальные какие-то, сексуальная жизнь. Или там какие-то взаимоотношения между людьми, это такое потребительство, никогда ничего не делай без выгоды для себя и тому подобное. Принципы наполнены миром, они наполняют этот мир. И мы можем точно так же молитву наполнять таким же отношением. Молиться просто что мне нужно. И это все. Когда мы смотрим на эту молитву, апостол Павел молится очень высокой молитвой. Он очень глубоко, он не просто говорит: «Боже, благослови Ефесян, чтобы они там росли в тебе». Это нормальная была бы молитва, ничего страшного в этом нет. Но он рассуждает в молитве, и он очень конкретно формулирует свою молитву. И он вставляет туда особенные слова, он находится перед Богом, он думает, он вкладывает туда высоту библейского учения, он: «Господь, я хочу, чтобы вот и широта, и глубина, и долгота, чтобы все они уразумели твою любовь, которая превосходит разумение, ее невозможно до конца понять, но, Господь, дай им больше ее познать». Он сосредоточенно молится, и он пишет послание Ефесянам и говорит: «Я о вас вот так молюсь, вот какая у меня молитва о вас». Его молитва не мелкая, не примитивная. Пусть у них в церкви там больше станет людей, и пусть они там, ну, не разбегутся, больше людей там ходят там на собрание. Он глубже думает о христианской жизни, его понятие христианства намного глубже, чем просто, ну, пусть они там, я не знаю, женятся как-то на верующих, потом детей там рождают и крестят их, потом там умирают, и пусть хоронят в церкви, и все. Обычная жизнь неверующего человека только в церкви. Нет, он видит намного более высокое предназначение христиан, и об этом молится. Для того, чтобы наша молитва была действительно до конца благоугодна Богу, она должна наполняться высотой библейской. Это не значит, что нельзя молиться о самых элементарных вещах, о самых обыденных. Это не значит, что нельзя молиться, ну, буквально одну фразу говоря Богу. Это не значит, что нельзя помолиться: «Спасибо за эту еду», и все. Я это не пытался подчеркнуть. Я пытался подчеркнуть, что наши молитвы должны наполнены быть библейской высотой. Они должны быть библейски благородными, но и обыденно простыми молитвами в том числе. Мы видим в Библии много примеров того, когда очень простые были молитвы. Но проблема для нас, когда наши молитвы скатываются просто, як тревога, то и до Бога. Я переживаю, помоги. Или что-то хочется, дай. Вот в этом проблема. Давайте посмотрим Луки 11 главу. Мы можем увидеть там для нас очень хороший пример, как Иисус учил своих учеников. Луки 11 глава. И увидим там тоже этот принцип. Случилось, что когда он в одном месте молился, с первого стиха, и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш». Ведь Иисус говорит, он показывает, это не просто была формальная «Отче наш». Он подчеркивает, он ваш Отец, знание Бога. Дальше он говорит, он близкий для вас. Молитесь к Нему, как вашему Отцу, если вы рождены свыше, если вы спасены, Он ваш Папа. Но потом он подчеркивает, он с одной стороны близкий Папа, но он сущий на небесах, величественный Владыка Всесвету. Потом он говорит, да светится имя Твое. Это он... Дальше он будет просить о хлебе. Но смотрите, с чего он начинает. Да святится имя Твое. Пусть оно засияет, пусть оно будет явлено, пусть оно будет проповедано, пусть оно засияет в сердцах и в народах. Да придет царствие Твое, там, где Ты царь, там, где Ты владыка, там, где сердца покорены Тебе. Да будет воля Твоя на земле, как на небе, абсолютно править будет над людьми. Пусть ей будут покорены. Вот о чем молитесь. О замысле Божьем молитесь, чтобы это происходило. И смотрите сразу дальше. Хлеб наш насущный. То, в чем мы нуждаемся, наша еда или какие-то насущные потребности, подавай нам каждый день. Мы не можем без этого. Смотрите, какой баланс. Здесь Иисус не впадает в крайность только молиться о хлебе, но Он и не избегает обычных наших нужд. И прости нам грехи наши, это наше духовное состояние, о чем я уже говорил во второй характеристике, состояние нашего сердца перед Богом. Ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Он говорит о духовной жизни. Смотрите, как здесь пересекаются несколько моментов. Это не молитва, которую Иисус нам дал как формулу, магическую формулу, которую если ты произнесешь 7 раз, или лучше 33 раза, то тогда произойдет нечто. Это совсем не так. Иисус просто показал составные, которые в молитве. Он показал суть, характер молитвы. Мы привыкли к этой молитве, но на самом деле для учеников это было большое назидание. Когда Иисус помолился такой молитвой, для них было много откровений в этом. Когда они поняли, так мы так можем молиться, и вот отцом его называть, хоть он очень великий, и говорить о его царствии, и при этом просить о хлебе, говорить о своей духовной жизни, как об основании для всего, и так далее. Мы видим здесь, что обычная молитва, это обычных нуждах, это то, что Богу угодно. Мелкие по содержанию, однако, молитвы свидетельствуют о мелкости сердца, о мелкости духовной жизни. Мелкие привычные молитвы выхолащивают сердце, лишают его желания молиться, лишают его страсти в молитве, лишают усердия в молитвенном служении. Подумайте о том, как формируется содержание наших молитв, чем оно наполняется. Очень часто мы молимся, просто вскакивая в молитву. Просто раз, и ты что-то Богу говоришь, там это нормально, это простота такая. Иногда мы молимся просто на ходу где-то, и мы просто возносим Богу молитвы. Сегодня я еще, находясь в постели, уже молился Богу. Потом заснул, потом опять проснулся. Такое, я думал, я встаю, не получилось. Молился о проповеди, думал о проповеди, и молился Богу о том, как вот этот момент, помоги мне, молился о нас. То есть это может быть очень просто. Но с другой стороны, когда мы смотрим на библейские примеры молитвы, мы видим, что к такой молитве нужно подготовить себя. Если мы смотрим псалмы, я хочу сегодня еще 2 псалма или 3 показать вам, молитвы Давида, из которых мы должны учиться. Это были его молитвы, это был пример для других молитв, которые должны были воспеваться. Те псалмы, которые мы поем, это тоже для нас пример для молитвенной жизни. Могут быть разные крайности. Одна крайность, когда содержание молитвы формируется просто по подручнику. Человек просто заучил «Отче наш», и он его повторяет. Это крайность, это не замысел Божий. Или может быть, какие-то молитвенники, которые тоже человек повторяет. Другая крайность, это когда человек молится абсолютно бездумно, абы как, в попыхах. Иногда это нормально. Но баланс, который мы должны иметь, это то, что есть время, когда нам нужно очень просто помолиться Богу. И нет ничего страшного, если мы как-то некрасиво там молимся, наши слова как-то не очень возвышены, ничего проблем. Бог видит наши сердца, нет в этом проблем. Но есть время, когда мы должны очень внимательно сосредоточиться и учиться молиться. Учиться у Давида молиться, учиться у Павла молиться, учиться у Иисуса молиться. И понимать, что наши молитвы по содержанию, они должны наполняться. Наполняться чем-то высоким. Для нас большое благословение, псалмы или даже чьи-то молитвы записаны. Как-то, кстати говоря, Спержен, о служении Спержена, когда говорили, в Лондоне был такой в 19 веке проповедник, его называли король проповедника. Он очень хорошо проповедовал, и одного человека спрашивают: ну ты слышал, как Спержен проповедует? Он говорит: да что там, я слышал, как он молится. Спержен был против того, чтобы записывали его молитвы, но их все равно, ну, или как-то он не очень был доволен, но их записывали. И если у вас будет возможность, может быть, в интернете, найдите хотя бы одну его молитву. И вы увидите, эта молитва как проповедь, я не знаю. Но не потому, что он пытался проповедовать кому-то, сам там о Боге не думает и кому-то намекает в молитве что-то. Он просто, его молитвы были возвышены, он видел все эти истины, они все соединялись, и он так молился Богу. Нам нужно учиться. Нам нужно так учиться молиться. В молитве важно, чтобы сердце человека было в верном состоянии. Это мы уже подчеркивали, это вторая характеристика. Второй момент. Сердце и молитва. Важно, чтобы были наполнены знанием Бога, рассуждением, и я скажу проповедью о Боге. Когда мы молимся, наша молитва должна быть наполнена рассуждением о Боге в молитве. И можно так еще сказать, проповедью о Боге, своему сердцу в первую очередь. Проповедью о Боге. Мы должны наполнять знанием Бога свою молитву. Если мы будем по примеру молиться библейских молитвенников, мы не будем говорить просто «Господь», заменяя фразу «э». Когда нам нечего сказать, мы вместо «э» говорим «Господь». Или просто «Господь», и там еще как-нибудь, там еще какое-то другое имя Бога говорить, и это все. Как будто бы Бог представлен в Библии только Господь, Иисус и Отец, и все, больше ничего. На самом деле Он представлен потрясающими титулами. И когда нам очень трудно, или кому-то трудно, мы за кого-то молимся, сосредотачивая свое внимание на Боге, как на Отце, на Боге, как на Утешителе, на Боге, как на гневающемся Боге, как на Судье, на Боге, как на свят Господь Вседержитель, на Боге, который властелин всех войн, с которой счетом выводит их, на Боге, который поддерживает нищих или вдов, или страдающих, и много-много других характеристик есть. Почему у нас будет конференция? Мы посмотрим разные имена Бога, которые открывают Бога намного многограннее, чем мы привыкли о Нем думать. Когда мы наполняем наши молитвы вот содержанием, рассуждением о Боге, напоминанием, кто такой Бог, проповедью своему сердцу о Боге, это наполняет наши сердца верой, наполняет наши сердца огнем, силой, уверенностью молиться Богу, верным вообще построением молитвы, то, что мы не требуем от Бога, то, что мы смиренно обращаемся к Нему. И при этом мы уверенно, как малые дети, прибегаем к Нему, хоть Он на великом троне сидит, мы прибегаем и спокойно говорим, дергаем Его, может быть, за балахон Его одеяния и говорим: Господи, ну вот здесь видишь, я никак мне не помню, ну помоги как-то. Возьми меня на руки, вытащи меня, обними меня. И это все наполняется знанием о Боге, а не просто психологией, которая нам, ну мне вот сейчас так приятнее, так назову Бога, а сейчас вот так, поэтому так. Еще один момент, это молитва должна быть наполнена высоким и глубоким содержанием в балансе с простотой и обыденными нуждами. Как мы видим, молитва состоит из трех составляющих. Молящийся человек, его состояние, его сердце, величественный Бог и само содержание молитвы. В молитве должно быть все эти три составляющие. Наше сердце должно быть подготовлено, оно должно созерцать Бога, и оно должно наполнять молитву Богом и нашими нуждами, или нуждами других людей, или просто прославлением Бога, или просто наслаждением в общении с Богом. То есть от этих трех составляющих зависит наша молитва. Когда мы в плохом состоянии, наша молитва будет плохой. Когда плохо понимаем Бога, наша молитва будет мелкой. Когда мы не трудимся, чтобы созидать или наполнять свою молитву библейски, тоже молитва будет мелкой. Всегда, когда вы становитесь на молитву, сосредоточьтесь на трех этих моментах. Что со мной? Какой сейчас Бог? И как я сейчас должен потрудиться, чтобы молиться? Когда кто-то женится, и он говорит завет, да, жених и невеста говорят друг другу. И вот момент, музыка, все внимают, там, может быть, весь зал встал, все внимательно слушают, микрофон, И жених начинает. Ну, что ж тебе сказать? Ну, сейчас сосредоточусь. Так, ну, я типа люблю тебя. Давай классно вместе жить. Да, ну, все будут в шоке. Ну, я же искренно, чего вы? Я вот так вот... Ну, не тот момент. Сейчас твоя искренность, это не та искренность, она здесь не нужна. Ты сейчас должен потрудиться, или еще лучше раньше потрудиться, прежде чем начать вот это говорить. Потрудиться, чтобы составить то, что ты хочешь сказать, величественно и красиво, чтобы выразить глубину и красоту. Точно так же и в молитве. Давайте посмотрим на два псалма. Псалом 6. Несколько псалмов мы прочитаем, они 6, 7 и 8, они рядом, и мы увидим, как в них есть этот баланс разных таких вот моментов. У нас нет времени много на них останавливаться, я буквально немножко. Начальнику хора на восьмиструнном псалом Давида. «Господи, не в ярости Твоей обличай меня». Давид говорит о ярости Божьей. «И не во гневе Твоем наказывай меня». О гневе и о своем смирении, потому что Бог должен его обличать. «Помилуй меня, Господи, ибо я немощен». Он не стесняется говорить о том, что у него. Он выражает, он думает о том, что у меня с сердцем, в каком оно состоянии, что у меня с моей жизнью. Он подбирает слово «я немощен». «Исцели меня». Он говорит, он оценивает свое состояние как болезнь, и я нуждаюсь в исцелении. «Господи, ибо кости мои потрясены». Ты видишь, у меня проблемы, помоги мне. Аминь. Он думает, он понимает, что с ним происходит. Он вникает в себя, как написано, вникает в себя и в учение, занимается с ним постоянно. Смотрите дальше. «И душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, повернись ко мне». Он не зря использует это слово. Он думает, он представляет себе Бога. Как бы я чувствую, Боже, ты как вроде отвернулся от меня. «Прошу, повернись ко мне, Господи. Избавь душу мою. Спаси меня ради милости Твоей». Он использует это слово не просто так. Он говорит, я вижу, какая у меня огромная проблема. Я нуждаюсь не просто в помощи, не просто ты рядом должен прийти, не просто садись. Спаси меня ради твоей милости, чтобы ты засиял. Ибо смерти нет памятования о тебе. Он думает, что произойдет, если он умрет. В гробе кто будет славить тебя? А я хочу это, я понимаю, это главная цель, чтобы ты был возвеличен моей жизнью. Если я умру, как я могу другим людям о тебе проповедовать? Утомлен я воздыханиями моими. Каждую ночь омываю ложе мое слезами моими, омочаю постель мою. Смотрите, Давид эту свою молитву вынес на пение в храме. Это не просто, нам часто мы читаем, думаем, ну это его такая личная, очень интимная молитва, так и можно помолиться. А перед другими я так не могу. Давид для всех сказал, раскрыл свою молитву. Он выразил свое состояние своей души. Он не был, он был мужчина, он был царь, он обладал властью, он не боялся унизиться, он не боялся открыться перед другими людьми. «Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих». Как он подбирает слова, как он трудится, чтобы наполнить, чтобы выразить себя перед Богом. «Удалитесь от меня все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего». Он выражает свою веру, свою уверенность в Бога. «Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно». Смотрите, еще седьмой псалом. «Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова». «Боже, мне плохо, помоги мне, я ничего не могу, мне просто плохо, реши эту проблему, Бог, как мне плохо, реши эту проблему, как мне плохо, Бог, все, аминь». Смотрите, как он молится. «Господи Боже, на Тебя я уповаю». Я сразу заявляю, Бог, Ты моя опора. Мне плакать, я плачу, мне плакать хочется, мне очень тяжело. Я на Тебя уповаю. «Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня, у меня огромные проблемы. Да не исторнет он, подобно льву, души моей». Вот как я вижу себя. Я уже овечка, которую лев уже схватил, он уже будет сейчас тащить. Да пусть он меня не убьет меня, спаси меня. Терзая, когда нет избавляющего, он уже схватил меня, рвет на части. Вот как я себя чувствую. Я уже не могу никак вырваться, как овечка не может вырваться из пасти льва. Господи Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, он анализирует свою жизнь. Он думает, есть ли грех, который пришел как причина наказания от Бога, почему он сейчас в пасти льва. Он смиренно анализирует себя и думает об этом. И он, смотрите, что говорит. Я думаю, но я не вижу. Но если есть, то пусть враг преследует душу мою. Послушайте, это очень важно. Пусть враг преследует душу мою и настигнет. Пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повернет в прах. Я не хочу лживой славы. Я не хочу идти против тебя. Я готов нести свое наказание. Часто ли молитвы наполнены таким сокрушением? Часто ли молитвы наполнены: «Бог, если я согрешил, накажи меня сильно. Пусть я буду плакать годами, пусть моя душа будет разорвана, пусть самое драгоценное уйдет. Я хочу, чтобы ты был прославлен». Очень часто мы боимся даже такой мысли, которая возникает в нашей голове, чтобы не чувствовать, что мы не хотим об этом молиться, чтобы не сталкиваться с тем, что мы уходим своей молитвой подальше, что мы не хотим преклониться перед Богом, что мы не готовы нести наказание, которое будет как исправление для нас, которое переплавит нашу душу, сделает ее чистой перед лицом Божьим. Такие молитвы эгоистичные, такие молитвы не есть преклонение перед Богом. Такие молитвы не будут вознаграждены Божьим ответом, так как бы мы хотели, но будут вознаграждены еще одним львом, который будет терзать нас и показывать нам, что мы просто собой озабочены. Духовное состояние сердца определяет глубину и силу молитв. Человек духовно незрелый никогда так не сможет помолиться. Никогда. Он никогда не сможет самое драгоценное свое сказать: «Бог, можешь разорвать это на части, и это будет благо для меня». Он не осмелится никогда так сделать. Он должен знать Бога. Он должен опереться на Бога. Он должен действительно иметь опыт самоотречения или сокрушения перед Богом, где бы вся его жизнь говорила: «Бог, это не просто часть религии моей. Бог – это смысл всего мироздания. Я его тут не использую. Я перед Ним, я Его создание, я живу перед Ним. Я поклоняюсь Ему не словами только, не религиозными обрядами, всем своим существом, всей своей жизнью, каждой мыслью, каждой мечтой, каждым чувством, каждой ценностью своей жизни». Только тогда человек может так молиться. И потом смотрите, что Давид говорит: «Восстань, Господи! Выйди на войну, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сонм людей, толпы, тысячи людей станут вокруг Тебя, над ними поднимись на высоту, суди тех врагов, которые против меня, людей, мои чувства, мои комплексы, мои страхи, мои грехи, поднимись над ними и растопчи их, дай мне победу, я готов взять наказание на себя». Но если ты видишь меня чистым, то дай мне великую победу. Я знаю, ты можешь это сделать. Господь судит народы. Он не где-то там вдалеке. Суди меня, Господи, по правде Твоей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо ты испытываешь сердца и утробы, праведный Боже. Ты анализируешь, что в сердце, вот что для тебя важно. Щит мой в Боге. Когда Давид говорит «щит», он говорит о том, что защищало его на войне много раз. Он говорит о том, что под ударами меча этот щит его бил очень сильно. Он мог отлетать, он мог падать. Его, может быть, добивали этим мечом или молотом каким-то. Но этот щит спасал его жизнь. И он говорит: «Ты для меня щит, Боже. Столько раз я был спасен из-за того щита, с которым я воевал. Я уже был все, в погибели. И этот щит защищал меня от смерти мгновенной. Ты для меня такой Бог». Он думал, он подобрал сравнение, которое отразит, насколько Бог его защитил, насколько Бог для него сегодня. Нам нужно трудиться и думать, как мы можем показать. Мы можем использовать много библейских сравнений, в первую очередь. Во вторую очередь мы можем думать о том, с чем мы можем Бога нашего сравнить. И мы должны вкладываться, и это помогает нам увидеть Бога лучше. Бог спасающий... Щит мой в Боге, спасающим правых сердцем. Бог судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий. Кому он это говорит? Ну, знаешь себе, молчи. Просто молись, говори, что тебе нужно. Но он проповедует. Проповедует своему сердцу. Помните, есть такая, в псалмах есть такая фраза, что что-то о душе. Что печалишь, если плачешь, душа моя, уповай на Бога. Он свою душу назидает, он как пастырь своей души. Он говорит, держись, смотри, какой Бог, вот такой. И он просто проповедует это в молитве. И, конечно, когда он уже видит себя ягненком в одной части молитвы, который растерзываемый львом, а в другом месте он говорит, Бог, встань на войну, ты мой щит, ты моя сила. Он думает о Боге, и он наполняет содержанием свою молитву. Он говорит это Богу и говорит это своему сердцу. Эта молитва обладает силой. Эта молитва рядом людей заставляет думать, Давид, научи нас так молиться. Как это ты так? Да я так сам молюсь, все, а с тобой помолился, у меня сердце вострепетало. Я свою надежду на Бога положил. Я пришел на молитву, там приполз еле-еле, а с молитвы я встал сильный, готовый страдания принять или готовый твердо смотреть в глаза трудностям, которые у меня есть. И так далее. Вы можете читать еще. Я уже просто не имею времени. Я бы дочитывал все псалмы. Они все для нас урок молитвы. Читайте псалмы, читайте молитвы, записанные в других местах, которые нас назидают. Почитайте молитву, которая была как песнь воспета, когда Черное море израильский народ перешел. Посмотрите, какая там молитва. Они молятся, Бог, ты тот, который там, ты раздвинул море. Это вот произошло. Ты потом его задвинул, колесницы разрушил. Они очень-очень подробно рассказывают, что произошло. Все об этом знали. Почему они это говорят? Они это преподносят к Богу, они славят Его этим. Они восхищаются, они вспоминают свою историю. Вспоминайте свои истории в молитвах. Бог, ты ответил мне в этом и в этом. Ты стоишь на молитве, тебе трудно молиться. Ты сосредотачиваешься, Бог, я помолился первый раз, и ты спас меня. Ты мою жизнь изменил. Ты изменил мое состояние души. Ты помог мне преодолеть конфликт с тем человеком. Вспоминаю, ты выровнял мои отношения с родителями. Ты изменил мой характер вот в этом. Может быть, вам уже не понадобится даже молиться Богу о проблеме. Вы уже встанете, Господи, слава тебе. Мне ничего не нужно. Я счастлив. Ты знаешь, что у меня есть. Если хочешь, лиши, если нет, нет. У меня все хорошо. Ну, конечно, нужно и помолиться, можно так сделать. Потом, но вы увидите, какой Бог в вашей жизни. Как мы видим, молитва состоит из трех частей, и все из них очень важны. Такие молитвы ведут сердце к тому, чтобы смиренно преклоняться перед Богом и глубоко верить Ему. Подумайте, наполнены ли ваши молитвы высоким содержанием, или они привычны и обыденны. Еще слово скажу, когда они просто низменны. Молитесь ли вы о самых простых вещах своей жизни, или считаете, что Бог недостаточно велик, чтобы хотеть слушать простые нужды и заботиться о них? Некоторые люди думают, Бог такой великий, к Нему с простым не подходи. На самом деле люди думают, что Бог недостаточно велик. Поэтому он занят, у него не хватает сил еще на мои мелочи распыляться. Он настолько великий, что готов любую мелочь заметить и ответить на нее. Итак, это была четвертая характеристика. Содержание молитвы. Чем оно наполняется, как оно формируется. Пятая характеристика. Мы видим ее в 20 стихе послания Ефесянам. «А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, и дальше прославление Бога». Смотрите, Павел здесь, помните, он учил о переменах, которые должны у эфесских верующих произойти. И потом он прибегает к молитве, он понимает, что это человеком недостижимо, он молится за них, и потом он завершает свою молитву, он говорит «Я верю, Бог». Ты можешь делать больше, чем я просил тебя. Намного больше. Смотрите, насколько. Он действует в нас силой. Не где-то там далеко. Он в детях своих, в тех, которые действительно приняли Евангелие, уверовали, покорились Богу. Он в них действует силой. Он этой силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Мы обычно в молитве вот столько просим, а помышляем мы еще больше, как до потолка. А он может сделать несравнимо больше. То есть это невозможно сравнить. То есть нельзя сказать, вот мы помышляем до потолка, а Бог может сделать в 10 раз больше, чем вот до потолка. Нет, давайте не в 100 раз больше. Нет, давайте даже, он может в 1000 раз больше. Или это уже, может быть, где-то до Луны мы достанем. Может быть, нет, не знаю. в 10 тысяч. Павел говорит, да это нельзя вообще сравнить. Такого нет, нет такой цифры на земле, нет такого названия. Цифры, которые мы могли сравнить, насколько больше Бог может сделать, чем то, что мы предполагаем, чем то, что мы ожидаем. Он говорит, я молюсь, я верю, Бог это сделает. Бог это может сделать, Бог хочет это делать. Все, что по воле Его, все, что нам не повредит, Он это сделает. Но почему тогда, когда мне нужно было Днепр перейти вот в том месте, чтобы не объезжать, почему Он не раздвинул? А почему, когда мне было, я болел, почему меня не исцелил? Почему я не вижу этой великой силы, которая превосходит мои ожидания? Мне кажется, мои ожидания превосходят. Мне кажется, я как-то вот хотел бы вот исцеление вот прямо сейчас, а его не происходит прямо сейчас. Или не всегда так происходит. Или я бы хотел как-то вот с работы, или чтобы зарплата как-то побольше была. Или чтобы там не пропал там мой депозит в банке, когда кризис. Что-то как-то этого не произошло, как у всех, у неверующих. У меня еще, может, хуже иногда бывает. Что-то я не могу увидеть. Я ожидал больше, чем Бог мне дал. На самом деле здесь проблема в наших ожиданиях. Не проблема в том, какой Бог, а проблема в том, как мы понимаем, что лучше, и как Бог понимает, что лучше. Бог может сделать несравненно больше, в соответствии с тем, как Он понимает, что есть лучше. Слава Богу, что то, что Он понимает, есть истина, то, что мы понимаем, это часто это наполнено просто глупостью. Мы думаем, что в этом для нас счастье, и это нас убивает. И это нас убивает, а мы говорим, нет, все равно счастье, мы туда еще больше и просим, Боже, сделай это. Мне сейчас тяжело, сделать, чтобы было легко. Бог знает, мне должно быть сейчас тяжело, чтобы я чему-то научился, чтобы в сотнях других случаев мне было легко. Да какие, мне все равно, я хочу вот здесь. Очень часто мой сын, он, например, у него есть аллергия, и ему нельзя какие-то вещи там кушать, у него щеки красные становятся, и он говорит, я хочу вот шоколадку. Мы говорим, ну тебе нельзя сейчас шоколадку, потому что у тебя красные щечки будут. И они, а вот буквально минуту назад он кричал, у него болит щека. Я говорю, ну тебе нельзя, видишь, она у тебя даже болела. Я хочу, чтобы она болела. Я говорю, ну как, ты же плакал только что. Я хочу, чтобы она болела. Он так хочет шоколадку, что да пусть болит, да какая разница, вот шоколадка, это счастье, какая все. Он потом, если съест, вы знаете, да, что он будет. Я хочу, чтобы не болело и так далее. То есть мы очень похожи на таких детей. Мы, может быть, не на таком уровне, на более изысканном, более таком интеллектуальном, но суть та же остается. Бог может сделать несравненно больше в соответствии с Его замыслом, с Его ценностями, с Его пониманием блага, что есть только есть одно единственное истинное понимание блага для нас. Его воля для нас, написано в послании к римлянам, благая для нашего сердца, угодная нашему духовному естеству и совершенная. Она без изъяна, она абсолютно подходит для нас. Проблема возникает не в том, как Бог все видит, проблема в том, что как мы видим и как мы не хотим покориться Его пониманию. Тогда нам кажется, Бог не сделал. Но для тебя тогда было очень плохо, если бы ты Днепр переходил по суху. Тебе нужно было сесть на маршрутке и объезжать. Для тебя было очень плохо, чтобы получить тогда исцеление. Только поэтому Бог тебя не исцелил. Только поэтому. Не потому, что ему это трудно было, не потому, что он не хотел, не потому, что он где-то там зазевался. Нет. Только потому, что это есть нехорошо для тебя. Он не дает это тебе. Все, что очень хорошо, он дает намного больше, чем ты думаешь. Но опять же, он дает намного больше, но не настолько намного, чтобы это нас развратило, чтобы это сделало нас похотливыми, зависимыми от того, что Он нам подарил. Он хочет, чтобы мы любили Его как наивысшее благо. Поэтому Бог это может сделать. Вера – это есть непременное условие молитвы. Когда мы молимся, мы должны верить. Но вот очень важный вопрос. Во что мы должны верить? Это важный вопрос. Мы чуть-чуть позже его коснемся. Давайте прочитаем Евангелие от Луки. Там же в 11 главе мы просто чуть ниже прочитаем. Иисус не закончил учебу, ну, обучение молитвы. Он сказал, молитесь так, это первый был урок. Вот чем должно быть наполнена ваша молитва. И что говорит, в общем-то, и о сердце, это содержание. А потом он продолжает с 5 стиха. И сказал им, ну, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь, и скажет ему, друг, дай мне взаймы 3 хлеба. Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ, Не беспокой меня, двери уже заперты, дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, Иисус говорит, он не встанет и не даст ему просто по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. Он здесь говорит о усердии в молитве. Смотрите дальше. И я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, эгоистичны, слабы и греховны, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него, даст благословение людям. И здесь есть две составляющие в том, чему здесь Иисус учит. Одна из них – вера, вторая – это усердие в молитве. Давайте сейчас сосредоточимся на вере. Вера – это очень важная составляющая, характеристика молитвы. О чем нужно верить, когда мы молимся? Например, кто-то из нас заболел и молится об исцелении. Он просит: «Господи, пожалуйста, дай мне выздороветь, исцели меня». Во что нужно верить? Я слышал, некоторые христиане говорят, что нужно быть уверенным, что Бог тебя исцелит, и нужно просто... Бог исцелит. Если не исцелил, значит, ты неправильно верил. Другие говорят по-другому. Два ответа, послушайте. Первое. Во что нужно верить? Нужно верить в то, что Бог даст просимое, если это обещано в Библии. Если в Библии есть обещание, что если человек попросит, Бог это даст, нужно верить, что Бог даст. Например, если человек, Библия очень ясно учит, что если человек придет с верой в Евангелие, с верой в Иисуса Христа, будет просить прощения своим грехам, спасения от ада, и если он искренне и верно по-библейски это сделает, Бог спасает его. Можем быть уверенными, Бог это делает. Потом нужно увидеть, конечно, подтверждение, что его вера была искренняя, верная, библейская. Из этого мы убеждаемся, что Бог его уже спас. Если этих свидетельств нет, мы тогда убеждаемся, что, наверное, не спас. Но если это все было, Бог спас его в тот момент. У нас есть обетование. Если есть такое обетование, мы можем уверенно в молитве говорить: «Бог, верю, что ты это сделаешь». Второй момент, во что нужно верить. Нужно верить в то, что Бог... Если нет обетования, тогда во что нужно верить? Что Бог слышит нас, и Он будет отвечать так, как Ему угодно. Так, как Ему угодно. Что это значит? То есть так, как лучше всего. В соответствии с Его замыслом, с Его стандартами, что есть благо, а что нет. Если у нас нет четкого обетования о том, о чем мы просим, мы должны верить, что Бог прямо сейчас слышит меня и прямо сейчас начинает мне отвечать. Понимаете разницу? Например, я вижу, учение Библии не дает нам обетования, что Бог исцелит нас всегда, когда мы болеем. Мы молимся, и мы говорим: «Боже, нет обетования, я не могу сейчас быть уверенным, что после молитвы я исцелюсь». Библия так не учит. Но что Библия учит? Я точно знаю, что ты меня сейчас слышишь. Я точно знаю, что для тебя это не безразлично. Я точно знаю, что ты как отец, как он здесь говорит, отец какой-то разве своему сыну подаст вместо яйца скорпиона? И ты, тем более, ты более добрый. Я знаю, что ты очень внимателен к моей нужде, к моей просьбе. И я уверен, что сразу после моей молитвы ты действуешь. Ты действуешь по величественной своей славной силе, и ты делаешь то, что лучше всего для меня. И поэтому я спокоен, Господь. Поэтому в молитве я уверенно молюсь. Поэтому в молитве я могу говорить: да будет Твоя воля, и поэтому я счастлив в молитве. Как произойдет, пусть так будет. Когда я не хочу, чтобы любая воля Божья исполнилась, здесь у меня проблема в молитве. Тогда я говорю: Господь, нет, все-таки Ты меня исцели. И я найду еще какое-нибудь обетование, которого на самом деле в Библии нет, извращу текст и что-то там себе, опору под себя, чтобы требовать от Бога, чтобы манипулировать Бога. Но если я понимаю правильное Писание, и я готов по любой воле идти, то я очень просто молюсь Богу. И я абсолютно уверен, и я должен быть уверен, что Бог слышит меня и будет отвечать. Он мне отвечает так, как Ему угодно. Некоторые люди, находясь в тюрьме, молились Богу о том, чтобы он их спас из тюрьмы. Буквально недавно я читал в какой-то мусульманской стране, я несколько недель назад рассказывал об этом, в четверг. И там был христианин, он молился, и Бог освободил его из тюрьмы. У него был смертный приговор. И некоторые другие мусульмане уверовали во Христа, и Бог их освободил. Но есть и другие случаи, когда года три назад в Иране или в Ираке, точно не помню, несколько миссионеров пришли в офис свой, и туда ворвались молодчики, молодые парни мусульмане, которые пытали, просто резали их на куски, и они умерли. В Турции. Они молились, и Бог ответил на их молитву. Он исполнил волю свою. И они умерли. Это был замысел Божий. Бог в этом прославился. И у меня сейчас идет дрожь по телу, потому что я вспоминаю эту историю, и это ободряет меня быть верным Богу. Это был замысел Божий для этих миссионеров. Они служили своей смертью. Они не знали этого. И мне было открыто, что они должны умереть через два дня. Это просто случилось. И они думали, один делал перевод Библии, он не закончил это делать. Другие занимались другим служением. Там были иностранцы, и были турки. Это был Божий замысел. Если у них была сила сказать: «Боже, да будет Твоя воля», они могли очень спокойно молиться и быть уверенными: «Бог отвечает на мою молитву». Всегда нужно проверять свое сердце, готовы ли мы принять самый неприятный для нас ответ. Это дает нам возможность понимать, как мы молимся и что с нашим сердцем. Вот во что мы должны верить. Верите ли вы в молитве? Не пытаетесь ли вы манипулировать Богом с помощью веры? Знаете ли вы обетование Божие из Писания, чтобы иметь веру, которая вам дает возможность ожидать получения просимого? Где есть обетования, их нужно знать, и нужно так и ожидать. Поэтому нужно изучать Писание и знать, где эти обетования. Еще шестая характеристика – это усердие, дисциплина, конкретность молитвенной жизни. В Ефесянах 3:14 мы увидели, Павел говорит: «Преклоняю колени». Он не мимоходом где-то молился, это была особенная молитва. Он встал на колени, он молился Богу. Здесь мы видим в Луки, где говорит Павел, Лука говорит, как говорил Иисус, что нужно усердно молиться. Если не дает с постели, то по усердию даст. И здесь это Бог рассказывает, он говорит, что нужно усердно и дисциплинированно молиться. Нужно дисциплинировать себя, чтобы быть верным и, можно так сказать, трудиться в молитве, быть трудягой молитвенным, служить в молитве. Это Бог сказал, это не потому, что Бог, как знаете, девица такая, которая, ее нужно уговорить. Может, пойдешь: «Ну, не знаю», а как бы вроде и хочет, да? Ну, а может, все-таки, да? Ну, нет, наверное, нет, но все-таки, или хлопцы есть такие тоже. Бог не такой. Когда он говорит быть усердными, это он не потому, что он ломается, что-то там он не хочет сделать, его нужно как-то уговорить. Он хочет, чтобы мы так молились. Знаете, Бог знает все. Бог даже знает все наперед. И это абсолютно не значит, что мы не должны молиться. Это парадокс, это логически не согласуется, но Библия так учит. Библия говорит, мы должны быть усердными в молитве. От этого зависят Божьи ответы. Написано: не имеете, потому что не просите. Вот почему не имеете. Бог знает, Бог хочет дать, но не дает, потому что мы не просим. Поэтому наша молитвенная жизнь, это не должна быть жизнь только где-то куда-то по дороге. Но это должна быть жизнь, когда мы ставим себя на колени перед Богом каждый вечер. Или каждое утро, или каждый обед, или еще как-нибудь. И мы особенно готовим свое сердце, собираем свои мысли, собираем свою семью, и мы фокусируем свою молитву, осознанно, очень серьезно молимся Богу. Это шестая характеристика молитвы, это усердие в молитве. Это когда мы просто трудимся в молитве. Это очень важно. Это плохо, когда молитвенная жизнь скатывается. Если бы моя молитвенная жизнь была просто вот так, как я сказал, да, утром проснулся, как-то помолился, закрыл глаза и дальше спишь. Если только так молиться, это проблемная молитвенная жизнь. Должно быть время осознанное, колено преклоненное или там еще как, в другой какой-то форме, но когда ты осознанно фокусируешься на молитве. И седьмая характеристика, последняя. 20-21 стих послания Ефесянам. «А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем», это вот пятая характеристика, вера, «тому слава в церкви во Христе Иисусе во все роды от века и до века. Аминь». Наивысшая цель молитвы – это возвеличивание Бога и преклонение перед Ним. Наивысшая цель молитвы – это не выклянчить то, что я себе хочу. Это не заполучить то, что мне нужно. это даже смиренно не решить проблемы своей жизни. Наивысшая цель молитвы или стержень молитвы – Бог. И желание, чтобы Его слава была явлена на земле через решение этой моей нужды. Или через нерешение ее, если это больше прославит Бога. Это мы должны проверять свои сердца, когда мы молимся, не пытаемся ли мы манипулировать Богом как идолом, не кидаем ли мы Ему подачки, не пытаемся ли Его заставить каким-то там рычагом веры или какой-то правильной фразой. Мы должны приходить на молитву, ища более всего Его славы. Помните, как Иов отреагировал? Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне прославлено. У него вся жизнь рухнула, он заболел смертельно, его дети все умерли в один день. И он говорит, Бог дал, Бог взял, да будет его имя прославлено. Не понимаю, почему произошло, но вот стержень моего сердца, и это значит стержень моей молитвы такой будет. Да будет имя Божие прославлено. Луки 11:2, с этого начинается молитва. Иисус говорит, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да исполнится Твой замысел, да будет воля Твоя на земле, как на небе, да будет имя Твое прославлено и возвеличено в сердцах всех, кто на земле, да придешь Ты и установишь Свое царство окончательно, а не только в церкви, где оно есть сейчас. Это есть замысел, и потом он молится, хлеб наш насущный, дай нам. Но вот стержень, вот смысл молитвы. Без духовной зрелости невозможно этого желать больше, чем того, что нам приносит боль, или чем того, что нам очень желанно. Пока человек не смирится, чтобы верно видеть себя, сокрушенное творение, и верно видеть Бога, величественного над всем Творца, пока человек так не смирится, он не сможет иметь верный стержень в молитве. Богоцентризм. Он не сможет. Я хочу прочитать в самом конце одну фразу из толкований 8-го псалма Спержена, который я уже упоминал. Он называет это псалом астронома. И после этого я закончу. Наблюдения за Солнечной системой имеют свойство обуздывать человеческую гордыню и пробуждать смирение. Гордыня всегда была отличительной чертой ничтожного человека, а также главной причиной войн, распрей, грабежей, рабства, честолюбивых замыслов, которые на протяжении истории губили и разоряли наш грешный мир. Гордыня в сердце человека. Между тем, учитывая обстоятельства жизни человека и его положение во Вселенной, гордыня – это самое последнее, что он должен испытывать. Пожалуй, во всей Вселенной нет ни единого разумного существа, которому гордыня была бы менее всего к лицу, чем человеку. Человек подвержен бесчисленным опасностям и бедствиям, испытывает на себе ярость бурь и ураганов, гибнет от землетрясений и извержений вулканов, страдает от войн, голода, чумы и множества других болезней. Наконец, человек сходит в могилу, и его тело становится пищей для червей. Самый великий гордец на земле не менее подвержен всем этим и иным формам умирания, чем самый жалкий человек на земле. Но даже в таких смиряющих обстоятельствах человек, этот ничтожный тленный червь, чьи знания столь ограничены и чья глупость столь велика и очевидна, этот человек берет на себя дерзость быть высокомерным и надменным, и хвалиться своим позором, в то время как иные доводы оказываются недейственными, ничто другое не способно так противодействовать всей печальной склонности рода человеческого, как наблюдение за небесными телами. Астрономические наблюдения помогают нам увидеть свою ничтожность. Человек кажется не более чем атомом в бескрайнем океане мироздания Божьего. И хотя Бог милостиво окружил его родительской заботой, человек всего лишь песчинка по сравнению с мириадами созданий, населяющих широкие просторы Вселенной. Что есть наша Земля по сравнению с Солнечной системой? Системой, которая несет в себе огромное скопление материи. В 10 тысяч раз эта материя превышает массу нашей планеты. Что есть наш мир по сравнению с сотнями миллионов солнц и миров, обнаруженных при помощи телескопа? Это еще 150 лет назад, когда Спержен был, за пределами Солнечной системы. Что есть наше ничтожное царство, наша провинция, наше поместье, которым мы так гордимся? Добавлю сюда нашу национальность или наша какая-то исключительность, наша профессия или что угодно, наша какая-то внешняя красота. Так как если бы мы были повелителями Вселенной, мы гордимся, и ради которых мы развязываем, ради этих местечковых моментов, развязываем войны и устраиваем побоище. Что все это в сопоставлении с славой небес? Если бы мы могли взобраться на небеса небес, на небеса наших небес, и посмотреть вниз на едва различимый силуэт земли, мы воскликнули бы вслед за Сенекой. И на этой маленькой точке сосредоточены все великие замыслы и желания человека. Ради этого ничтожного клочка материи мы устраиваем столько мятежей, кровопролитий и разрушительных войн. И безумие обманутого человека, о безумие обманутого человека, ты мнишь себе великие царства внутри атома и собираешь армии ради клочка земли. Мы дали бы вам лишь смутное представление о нашей сравнительной никчемности, сказав, что от падения одного листка слава огромного леса пострадает больше. От падения одного листка слава леса пострадает больше, чем бескрайняя вселенная от исчезновения той планеты, на которой мы с вами живем. И все, что на этой планете есть, даже во вселенной, все это изменится и придет. Нет основания для нас быть гордыми и человекоцентричными в молитве. Цель молитвы – прославление Бога. Цель изменений в нашей жизни, цель страданий в нашей жизни – должно быть прославление Бога. Если этим пылает наше сердце, наша молитвенная жизнь будет иной. Мы будем молиться, как Давид и другие мужи и Божии, и жены, описанные в Библии. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы, как ученики Иисуса Христа, учились молиться. Это путь для того, чтобы мы возрастали в молитве моему сердцу. И я надеюсь, что каждому из нас. Слава Богу.